Итак, друзья, у нас сегодня 25 февраля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции для Международного открытого йога-университета. Значит, вся наша архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Курсы у нас есть для дистанционного обучения йоги на сайте курс.openyoga.ru. Друзья, на предыдущей лекции мы с вами рассматривали, но так до конца и не рассмотрели тему, связанную с третьим принципом йоги, тему, связанную с состоянием счастья. На этой лекции я, как и обещал, продолжу рассматривать все эти вопросы. Но прежде чем мы пойдем дальше, давайте по нашей доброй традиции кто-нибудь тебя похвалит. Кто себя похвалит? Да, прошу сюда.
I'm student of Open Yoga University.
Вот так вот, друзья.
Я хочу себя похвалить. В этой неделе я прошел интенсивный курс бизнес-тренера, о котором мечтал уже несколько лет. Так что, в общем-то, есть за что
похвалить. Ага, браво! Так, чудесненько. Значит, и помним, что в ряду всех тех руководств, которые до нас дошли с древности, руководство по тому, что надо тренировать свою память, занимает одну из самых таких серьезных моментов нашей личной духовной практики. То есть мы должны постоянно отслеживать, как у нас в голове формируются те или иные идеи, образы, реакции. Как у нас из одной мысли рождается другая, из другой третья. Подобно тому, как, знаете, иногда на облако смотришь, которое по небу летит, то одна физиономия там выглядывает, то трансформируется в другую, то в третью. Точно так же и в голове, в нашей мысли, они самым необычным образом трансформируются. Вот мы подумали там про цветы. Следом какая-нибудь всплывает ассоциативная связь, и какие-то другие мысли связаны с цветами, допустим. 8 марта. Значит, следом за ассоциацией 8 марта всплывает там другая ассоциация, там, женский день. Потом всплывает ассоциация женщин. Потом, скажем, следующая ассоциация жена. Следующая ассоциация поругались с женой, да? И вот, следующая ассоциация, значит, потому что я там что-то, кто-то не сделал. И вот так вот прыгает наше сознание совершенно хаотичным образом. В йоге считается это паразитическим действием сознания, на котором тратится гигантское количество нашей внутренней праны. Кстати сказать, отвечающее за состояние счастья. И получается, что на само состояние счастья уже нет праны. Она потрачена на вот это прыгание, метание нашего разума. Поэтому принципом памятования мы можем раскручивать назад, как бы, цепочки мыслей. А если мы умеем раскручивать назад цепочки мыслей, то, как следствие, мы выявляем для себя очень четко те ассоциативные связи, которые связывают одну группу мыслей с другими. Один объект или явление с другим. Если же мы высвечиваем ассоциативную связь, то рано или поздно мы начинаем приходить, а почему она у нас возникла? Мы приходим непосредственно к какому-то другому объекту или явлению, которое было причиной возникновения этой ассоциативной связи. И так дальше. По сути дела, все это сводится к, как ни странно, согласно, опять же, положениям из йога-сутр Патанджали, к работе с нашей кармой. Ведь, по сути дела, действия как негативной, так и позитивной кармы Патанджали сводил к отпечаткам. Или по-другому, к тем отпечаткам, которые формировали ассоциативные связи и заставляют метаться наши мысли. Поэтому принцип памятования чрезвычайно важен. Поэтому давайте бы подтверждение уважения к этому принципу. Мы сейчас попытаемся вспомнить, о чем же мы говорили на предыдущей лекции. Кто напомнит? Пожалуйста, Свет. Ну да, можно. Ага.
На прошлой лекции мы начали с того, что вспомнили, что во Вселенной в принципе не существует страданий, что страдания это есть деленное пополам наслаждение. И третий принцип как раз важен для нас прежде всего тем, что он декларирует, что страдание это не есть обязательное условие нашей жизни. И что в принципе мы можем более изъявить жить во Вселенной без страданий. Мы вспомнили о том, что счастье это сверхлогичное понятие, но чтобы к нему приблизиться, мы опять идем через логику, через постепенный путь, изучая вот теорию йоги, выполняя какие-то упражнения из нее. Мы постепенно приближаемся к счастью, которое бы не заканчивалось, да, проявился фактор времени некий, потому что все мы бываем счастливы, но это, как правило, очень быстро заканчивается. Вот. Это в итоге разлетается наши негативные кармы. Мы говорили о том, что первый, второй, третий принципы йоги, они, безусловно, являются обязательными для нашего счастья, но не являются достаточными условиями, так как есть фактор нашего неведения. И даже если представить гипотетическую ситуацию, если бы у нас была волшебная палочка, и мы бы взяли и устранили из нашей жизни страдания, то мы бы получили счастье, но счастье в неведении. И в результате этого неведения опять бы начали порождать какую-то карму, рано или поздно, и рано или поздно опять бы скатились в эти же самые страдания. Вот. Так, и да, и в конце уже лекции мы подошли к тому, что вот достаточным условием для счастья было бы соблюдение первых трех принципов йоги плюс некий сверхлогичный импульс, который нам дает Вселенная, и который мы можем ощущать, например, как прилив бхавы, либо это какие-то вспышки влюбленности. Вот.
Замечательно, браво, браво! Так, друзья, кто также работал с памятованием, кто еще хочет что-либо, может быть, напомнить или развивать далее, может быть, эту мысль уже, да, пожалуйста. Прошу сюда. Так, что там на пути?
Международный открытый йога-университет, Никита Федоричев, вольный слушатель. Значит, на предыдущей лекции одной из тем, которую мы рассматривали, как уже озвучили, был вопрос. Является ли отказ от страдания необходимым и достаточным условием для счастья? Вот. Я хотел бы предложить свои размышления на эту тему.
Очень хорошо бы их послушать.
Сейчас, одну секунду.
Было бы.
В качестве вступления я хотел бы привести цитату из уважаемых йоговских текстов. Вот. В частности, Шиву Самхиту.
Очень бы хорошо вспомнить Шиву Самхиту.
Как мне кажется, они дают в рамках данного вопроса правильное направление размышления. Вот. Первая глава «Единственное существование». Афоризм 57. Так как этот мир создан неведением, то разрушение скорби означает приобретение счастья. А через знание приходит освобождение от всех видов скорби. Поэтому дух – это блаженство. Ну, в некоторых из афоризмов может не присутствовать само слово «счастье» или «страдание», но, тем не менее, в дальнейшем рассуждении я буду к ним обращаться. Я считаю, они имеют важное их значение,
да,
этих афоризмов. Афоризм 58. Так как неведение, которое причина мира, разрушается знанием, то дух есть знание, и это знание вечно. Я еще один приведу.
Да, вперед.
Давайте вот это. Афоризм 63. Увидев свой дух, а это дает счастье, находимое в самом себе, с помощью своего же духа, он забывает этот мир и наслаждается нерушимым блаженством самадхи. И я хотел бы еще одну цитату привести.
Да, вперед.
Это уже не из Шива Самхита, а из Йога Сутры Патанджали, но не из самого текста, а из комментария некого мудреца Вьясы.
Ну, он не некий, он это один из самых толков, так сказать, один из самых вменяемых комментариев, значит, на Йога Сутры Патанджали, когда там ваш покорный слуга Вадим Валерьевич Запорожцев также давал комментарий. Но обратите внимание, комментарий на комментарий, понимаете, фактически, да? А и в частности, конечно же, Вьясы. Да?
Так, в главе 2 Йога Сутры Патанджали к афоризму 24 он приводит такой комментарий. Мне кажется, его определение неведения, ну, очень лаконичным и таким четким прямо. Значит, дословно, неведение – это след бессознательного впечатления, обусловленного ложным знанием. Таково значение данного понятия. Цитата закончена. Так.
Еще раз зачтите так медленно по слогам, чтобы каждый, может быть, себе записал и осмыслил. Потому что сложная действительно формулировка.
Неведение – это след бессознательного впечатления, обусловленного ложным знанием. Таково значение данного понятия. Значит, я хотел бы этот вопрос, является ли отказ от страдания необходимым и достаточным условием для счастья, разбить на 2 таких подвопроса. И в первую очередь я хотел бы сказать о необходимости отказа от страдания для достижения счастья.
Да.
Сейчас, минуточку. Для доказательства я буду использовать такой метод, как называется он, от противного. Суть метода заключается в том, что у нас есть некий тезис, и чтобы доказать его истинность, мы предполагаем его ложность и выводим из этого антитезис.
Хорошо.
И если в процессе логических операций и умозаключений мы приходим к противоречию этого антитезиса, то в рамках логики это свидетельствует о истинности тезиса. Угу. То есть необходимости в данном случае использования обета отказа от страдания для достижения счастья. Собственно, предположим, что обет отказа от страдания не является необходимым условием для счастья. Исходя из этого, рассмотрим понятие счастья и понятие страдания. Я буду опираться на некие утверждения, в частности, счастье. Ну вот, рассмотрим понятие счастья. Да. Счастье – это состояние, в котором находится человек, достигший конечного освобождения. Освобождение является конечным. И, извините за тавтологию, освобождение достигается, конечное освобождение достигается конечным числом шагов. Ну, это важно, я его буду использовать.
Слушайте, как интересно, освобождение достигается за конечное число шагов. Очень интересное положение, да.
Ну, ладно, утверждение пока. Значит, теперь счастье. Счастье, это, как уже было сказано, это состояние, которого достигает человек, это состояние, в котором находится человек, достигший конечного освобождения. Таким образом, конечное освобождение подразумевает отсутствие неведения. То есть освобождение достигается тогда, когда мы преодолеваем неведение. То есть конечное освобождение подразумевает отсутствие неведения. То есть, окончательную победу над неведением, но так или иначе, это отсутствие неведения. Соответственно, счастье также подразумевает отсутствие неведения. Теперь рассмотрим понятие страдания. Страдание возникает в результате неведения. Таким образом, оно является вторичным по отношению к неведению. То есть, производным от него. Если я рискну привести пример, если мы обрезаем листики на дереве, то они все равно потом будут вырастать. То есть, если мы продолжаем поливать дерево, в данном случае листики, то есть страдание является результатом неведения. И для удаления страдания необходимо удалить неведение. То есть для страдания неведение является необходимым. В свою очередь, как уже было рассмотрено, для счастья неведение необходимо отсутствие неведения. То есть мы приходим к противоречию. С одной стороны, для счастья неведение, ну, нужно отсутствие неведения, а для страдания необходимо присутствие неведения. Возникает противоречие. В рамках метода от противного это свидетельствует о том, что о ложности нашего предположения
изначального.
Да, и об истинности того, что отказ от страдания является необходимым условием для счастья.
Браво! Мне больше всего нравится. Знаете, мне нравится сам подход. Наконец-то мы действительно вот пользуемся тем, что нам завещали древние мудрецы. С помощью логики, отсекая нелогичность, приближаться к сверхлогике. Да, действительно, с помощью логики мы не поймем йоги. Но мы точно поймем, что не есть йога, понимаете? И это уже очень много. Мне вот сам подход, мне с каждой лекции я вижу, как у нас начинает формироваться правильное отношение к йоговским знаниям. Не вот это вот придурочная, знаете, эзотеричность, где мешают все в одну кучу и действительно высшее откровение, логику и глупость. А именно такое постепенное выкристаллизовывание, оттачивание разума, работа с логикой. Мне очень нравится этот подход. Браво, браво, друзья, браво! Так, еще что у вас там?
Необходимость достаточность да. отказа от страдания ага. для достижения счастья.
А вот это было бы интересно послушать, ага. Насчет достаточности.
Ну, конечно, доказательства в какой-то степени.
Так, нет, сперва вывод. Является ли достаточным или не является?
Является.
Ну, ага. То есть вы считаете, что является. А сейчас приведете пример доказательства своих, так сказать, убеждений.
Ну, да,
давайте
да.
послушаем, очень интересно.
Сейчас одну секунду. Да. Утверждение, еще на которое я буду опираться, это то, что освобождение конечно.
Ну, мы приняли это без споров, без обсуждений, так сказать, что называется, на веру. Вот, хотя это действительно отдельная тема для отдельных размышлений. Но, тем не менее, пусть будет так, и что?
Так как освобождение, ну, исходя из вот этих утверждений, которые я принял,
то да.
есть, ну, насколько я, грубо говоря, понимаю, да. это мое личное мнение, это не является истиной в последней инстанции, более того, это, ладно. Освобождение конечно, оно достигается за конечное число шагов или операций. Операции, которые нужно, или шаги, которые нужно применять для достижения освобождения, должны воздействовать на страдания. Так я уже сказал. Для преодоления страдания необходимо преодолеть неведение. То есть, соответственно, эти операции должны воздействовать на неведение, чтобы убрать страдания. А неведение, в свою очередь, является вторичным по отношению к майе.
То есть, так, вот еще второе утверждение, достаточно такое, вот неведение и майя. Связка между неведением и майей не такая однозначная, ну да.
Я рискну еще один пример привести.
Да.
Если, допустим, мы находимся в собственной квартире и через стекло посмотрим за окно, то, допустим, мы увидим там дом и положим он белого цвета.
Ага.
Если мы на стекле возьмем, допустим, синий маркер, и мы по контурам этого здания, в общем, раскрасим его в синий цвет, и будем смотреть на это здание,
ага.
то мы можем сказать... Здание синего цвета. Но это не так. Здание белое. И, то есть, если мы возьмем тряпку и сотрем этот синий налет, то мы увидим здание таким, какое оно на самом деле является.
Да.
То есть, белым.
Да.
И я рискую предположить, что взаимоотношения майя и неведения можно каким-то схожим образом представить.
То есть, стереть майю, да, и увидеть истинный свет наслаждения, истинный свет счастья.
Ну, сейчас. Ну, есть неведение, если убрать.
Ну, хорошо, убираем неведение, основа неведения майя, то есть, как-то с майей придется все равно, да?
Да, 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 да. Вот. И как раз чтобы убрать неведение, нам нужна какая-то операция, которая будет воздействовать на то, что как бы более ну, то, на чем неведение основывается. То есть на майю. Да, и мы знаем, что на майю можем воздействовать при помощи операции, состоящей из трех действий.
Да.
Это ичха, джнана, крия.
Ага.
Ичха – воля, волеизъявление, джнана – знание, крия – действие.
Ага.
Да, и с помощью этой операции мы можем увеличивать или уменьшать неведение и, соответственно, страдания. Ну, то есть, так, здесь мы остановимся на секунду и вернемся от разного страдания.
Ага. Нет, друзья, мне чрезвычайно интересно. Чрезвычайно. Почему? Потому что вот такой должен быть подход в анализе древних знаний. Именно такой, понимаете? Не просто восхищение, ах, там он ауру увидел, а там у него чакра закрыта, у этого открыта, кундалини у всех проснулась, а карма большая, То есть, когда я слышу вот такое, мне, если честно, меня тошнить начинает. Истинные знания йоги – это очень логичные, предельно, ну как бы, требующие предельной заточенности разума. И вот Никита нам демонстрирует совершенно тот подход, который бы я очень хотел, чтобы был внутри йоги, внутри, в первую очередь, аксиоматики йоги. Я больше чем уверен, что у Никиты большое будущее в области аксиоматики йоги. Мы еще услышим о его имени когда-нибудь, через энное количество лет. Я хочу, чтобы мы здесь вот выработали вот это правильное отношение, правильное направление работы разума. Но я перебил немножко, да? Ага.
Да, значит, я хотел бы озвучить еще раз этот обет. Ну, отказ от
страдания. Да, да, да.
Никто и ничто в этой вселенной не имеет права навязывать нам страдания. Вы должны отказаться от страдания, и если другие живые существа также волеизъявят отказаться от страдания, то вы должны активно помогать им в их преодолении.
Да.
Значит, принятие данного обета подразумевает активное противление страданию.
Ага.
То есть, если мы встречаемся со страданием в своей жизни, то если мы приняли этот обет, то мы обязуемся... ну, по крайней мере, не бездействовать. То есть, не говоря уже о том, чтобы увеличивать это страдание, даже если мы бездействуем по отношению к этому страданию, то это уже, ну, с моей точки зрения, нарушение данного обета.
Uh-huh.
Вот. То есть, если мы встретили страдание, мы обязуем...
То есть, вот просто так, как говорят англичане, suffering in silence, то есть, тихо молчать, страдать не получится, да? То есть, при принятии третьего принципа.
Ну, насколько я понимаю, да. И, то есть мы встретились со страданием, мы приняв на себя этот обет, мы обязуемся уменьшать это страдание. Ну, соответственно, так как страдание вытекает, основывается на неведении, то не убрав неведение, мы не уберем страдание,
да.
А потом опять возникнет в нашей жизни.
Но мы говорим о достаточности условия. Является ли это достаточным условием?
Я продолжу мысль, да, я сейчас отвечу на этот вопрос.
Давайте, а то мы немножко ограничены по времени, еще все должны выступить, но мне очень... Давайте мы так договоримся, вы оформите свою мысль в виде такого доклада, и мы вас с удовольствием выслушаем. Договорились?
Да, конечно.
Замечательно. Да. Еще плакат, визуальное сопровождение, что называется, своих выступлений. Вот, и... Молодцы, молодые студенты, вольные слушатели. Друзья, если у нас пойдут такие вольные слушатели, я спокоен за йогу. Я вот на прошлой лекции, на этой лекции. Потому что... Вот каждый год для меня одна и та же головная боль. А кого набирать в следующую группу? Ну, вы знаете, да, но это не секрет, что тяжело учиться на преподавателя йоги. И даже из тех групп, которые учатся, ну, не все, к сожалению, доходят до финиша. Очень многие на пути, значит, называется, сворачивают. Кто-то вообще уходит, кто-то берет тайм-аут в виде академотпуска. Но где-то вот выпуск, ну, одна треть от тех, кто заходит. И вот я каждый год думаю, ну кто ж будет в следующем году? Удастся ли нам вменяемых набрать-то в этой вселенной? Или они уже закончились? Понимаете, тут же, знаете, вот кошмар любого преподавателя. Я вот себя поставил, допустим, на уровень, не на уровень, на место, так, что там у нас? Значит, на место других вот высших учебных заведений. Вот это кошмар любого ректора. А кто к вам придет учиться? Вот эта серая, придурковатая масса, так она ж любое дело развалит. А где ж нужных взять? А нужных-то нет. Нужных-то по пальцам. И вот я больше чем уверен, что если у нашей цивилизации есть будущее, то это будущее будет буквально битва за вменяемых. Вот сумел к себе привлечь вменяемого человека, значит, твое дело или начинание будет жить. Не сумел — развалится. И знаете, к какому выводу я пришел? Я пришел опять же к тем же самым ведам. Вы помните, основы всего йоговского знания — это древние веды. Ригведа, Атхарва веда, Яджур веда, Сама веда, да, то есть это то, что ведами считается. И какая основная там была мысль, вы помните? Привлечение нужного потомства. В первую очередь, что они просили, древние риши? Просветление? Нет. Просветление и так у них будет, если будет, ну, вокруг них благоприятная обстановка, чтобы его достичь. А какая это благоприятная обстановка, в первую очередь? Это потомство, вменяемое, друзья. Это чтобы в качестве ваших там детей там, и так далее, и так далее. Ну, то есть ваш социум рождались души, которые, ну, не развалят все дело. Не шариковы многочисленные, понимаете, а древние риши, как это было, как призывали древние, значит, веды. И вот на самом деле подобное в подобном. Весь мир по одному и тому же закону. Что самое лучшее вложение — это вложение в человека. Нашел нужных людей, выиграл битву, выиграл там бизнес у вас. Ваш бизнес будет зависеть от тех людей, которые в нем работают. Все зависит от людей, с которыми вы, ну, общаетесь. И здесь та же самая ситуация, еще раз, вот, в качестве для меня, вот, ну, как студентов. Кто придет к нам учиться? Вот кто придет, такова и будет судьба юных. Так, браво, замечательно. Единственное, что я хочу сразу же добавить, я сразу же, ну, уже у меня такой, знаете, я свои большие уши, как локаторы, развернул и уже начал и так, и сяк анализировать, где там одно очень тонкое место для ваших будущих размышлений. Я наперед говорю, на чем будут мои атаки. Это на природе Майи. Вот там есть такая очень интересная у вас связка, Никита, прозвучала, что... неведение, майя связаны. Но рано или поздно станет вопрос, что действительно там, устраняя неведение, устраняя майю, мы как бы действительно как это покрывало убираем. Но вопрос в том, а что же является сутью майи? Майя — это что? Материя. Майя — это что? И вот при анализе сути майи мы вдруг придем к очень интересным выводам насчет того, а является ли это достаточным условием. То есть майя, она очень хитрая такая вещь, она там тоже может так вывернуться. Но я не хочу забегать вперед, я хочу оставить для вас это интеллектуальное наслаждение, подчеркиваю, интеллектуальное наслаждение над анализами, над анализом в отношении этих вопросов. Действительно, когда ты поглощаешься в осмысление, ты проваливаешься совсем в другой мир. Вероятно, в таком мире живут там математики, которые на переднем крае математики, физики-теоретики, ученые. Ты проваливаешься в некое такое совершенно другой мир, и там совсем другие законы, и совсем другие, как вам сказать, захватывающие вещи. Замечательно, чудесно. Кто еще? Да, прошу, прошу.
Международный открытый йога-университет. Гатькова Анастасия, группа 3.
Настя, чуть погромче.
Хорошо. На прошлой лекции мы вывели такое положение, что для того, чтобы строить какие-то размышления, необходима точка отсчета. И на прошлой лекции фигурировала такая точка отсчета, как долг. А я в своих размышлениях предлагаю взять точкой отсчета степень самоосознанности, ну, скажем, того индивида, про которого мы говорим, является ли для него обязательным и достаточным третий принцип.
Необходимым и достаточным.
Да, необходимым и достаточным для испытания, для счастья. И вот в зависимости от степени неведения я разделила на три такие части по отношению этого человека, по отношению этого человека к счастью и пребывание человека в счастье. Первое — это когда у человека неведение на таком достаточно глубоком уровне. И, может быть, средним, глубокий средний уровень – это этот человек испытывает счастье периодически. Второе…
Еще раз давайте осмыслим еще раз эту мысль. Если степень неведения какая, значит?
Ну, глубокая и средняя. Степень
неведения.
Глубокое
неведение, да. То есть глубокое и среднее, то человек испытывает счастье.
Человек испытывает счастье периодически. И это счастье, это я рассматривала, опираясь на макрокосмос, на аксиому макрокосмоса, это счастье является подарком Абсолюта, который Абсолют посылает этому человеку. И в таком состоянии первый, второй, третий принцип не являются не только достаточными, но и обязательными они не являются. Как мы уже говорили на прошлой лекции, люди, которые даже не слышали про эти принципы, они, тем не менее, периодически испытывают состояние счастья. И это именно вот такой вот подарочный вариант. И вторая группа, ну или второе состояние, которое я рассматриваю, это когда человек начинает стремиться быть счастливым более продолжительное время. Это вот то, о чем в прошлый раз говорила Вероника, о том, что... как бы приходит знание, и опираясь на это знание, а знание и есть вот эти вот первый, второй, третий принцип йоги, человек уже может более-менее делать какие-то осознанные шаги для того, чтобы пребывать более длительное время в состоянии счастья. И вот первое и второе состояние человека, то есть неведение достаточно глубокое и среднее в первом варианте, среднее и более высокая степень отсутствия неведения, степень отсутствия неведения средняя и более высокая, все эти степени находятся в плоскости кармы, и здесь фактор времени есть. И третья ступень – это когда полное состояние самоосознанности, оно находится вне плоскости кармы, и оно, там нет фактора времени. И вот в этом состоянии первый, второй принцип йоги и третий тоже, они не имеют никакого как бы значения, потому что они автоматически достигаются. Но для того, чтобы достичь вот этого конечного состояния счастья и полной самоосознанности, недостаточно третьего принципа, потому что и первый, и второй, и третий принцип, они всего лишь инструменты для работы в плоскости кармы. Но для того, чтобы выйти за плоскость кармы, необходим вот этот вот толчок со стороны Абсолюта, о котором говорится в очень многих источниках. Там в йоге Шри Видхи говорится, что нам не видать просветления, если богиня Шри не волеизъявит этого, но не пошлет нам его. В кундалини-йоге говорится, что вот может быть одна из трактовок, что вот это вот 3,5 оборота, вот этот полоборота, это и есть благословение учителей, которое дается нам. И таким образом, как бы вот исходя из этих размышлений, я пришла к выводу, что третий принцип не является достаточным, но вот Относительно обязательного, у меня на самом деле тоже вопрос.
Не обязательного, необходимого.
Необходимого, да. У меня тоже этот вопрос открыт, потому что даже вспоминая медитацию, когда мы проводим медитацию на первый, второй, третий принцип йоги, мы провозглашаем первый, второй принцип йоги и говорим, что если мы идем классическими, путем классических йог, этих двух принципов достаточно.
Но для если чего? Мы идем, для чего достаточно?
Для достижения просветления.
Нет, для того, чтобы не ухудшить ситуацию, понимаете? Не для достижения просветления, друзья. Тут мы должны понимать, да, не ухудшить ситуацию. То есть мы можем что-то делать, и мы можем от этого делания в еще большее неведение погрузиться, а можем в меньшее неведение. И вот там говорится, первый и второй, это если вы классическими методами, то вам достаточно, значит, чтобы не навредить себе сам еще больше, да? А вот если мы идем быстрым методом, там добавляется третий принцип. То есть есть небольшая такая разница, ее надо учесть. Ну, дальше.
Ну и вот исходя из этого, я как бы считаю, что третий принцип, он является все-таки производным из первого и второго принципа. И нарушая третий принцип, мы можем нарушать и первый, и второй принцип, но соблюдая третий принцип, совсем не обязательно мы соблюдаем при этом первый и второй принцип. Поэтому как бы первый и второй принцип, они главенствующие, а третий принцип при верном соблюдении первого, второго и продвижении по степени самоосознания, он начинает соблюдаться, он может соблюдаться сам собой.
Так и... может его выкинуть как избыточный,
нет,
друзья?
Нет, но тут фактор времени. То есть если нам недостаточно идти классическими йогами, если мы хотим ускорить свой путь, то у нас есть еще один дополнительный инструмент, это третий принцип йоги. Но он, тем не менее, ну как бы можно обойтись без него.
Вот так вот.
Ну, я не знаю, вот за счет этого я как бы...
Да, нет, это очень интересная, кстати, точка зрения, очень-очень интересная. То есть, действительно, выбросить третий принцип йоги, оставить классические методы.
Еще я хотела как бы в поддержании этого же сказать, что надо не забывать, что вот эти вот принципы, и первый, второй, и третий, они являются вторичными инструментами, потому что если вспоминать лекции по ведам, то изначально было состояние риты, которое человек должен был уловить. Затем, когда мы перестали улавливать состояние риты, появилось понятие дхарма, которое как бы более детализировано. И уже после этого, когда уже даже состояние дхармы стало недостаточным, появились первый, второй, третий принцип йоги. То есть, исходя из вот этого, постепенно устраняя свое неведение, мы автоматически начинаем соблюдать эти принципы, приближаясь к дхарме.
Ну, здесь есть небольшая связка. Вот от первых трех принципов, значит, связка первых трех принципов с понятием дхармы, это является понятие долга. То есть, мы же эти принципы не просто так, а мы же их в цепочке развития событий. То есть, я напоминаю вам алгоритм принятия решения. Там все начинается с того, что, во-первых, вспомни, что ты свободен. Что такое свобода? Свобода – это суть закона рита. Вы помните, да, что можно всю систему йоги вывести из понятия свободы. У нас был огромный цикл лекций, который так и назывался «Йога и свобода». Но свобода не всегда бывает удобное понятие для, ну как бы такой формализации тех или иных упражнений. Иногда очень быстро она отвечает на вопросы, а иногда требует более абстрактной степени работы мозгов. Вот, к сожалению, у наших правителей с понятием свободы у всех очень всегда плохо было, есть и, вероятно, еще будет какое-то время оставаться. Они все хотят задавливать, не понимая, что это идти против природы. Поэтому нельзя сказать, что, так сказать, где-то там внутри первых трех принципов йоги не содержится то разумное начало, которое есть и в понятии риты, и в понятии дхармы. Это просто, может быть, надо больше слов для описания. А по сути дела, люди стали глупее, значит, надо больше слов и больше формальности. Вот. Ну, очень интересное размышление. Еще что-нибудь есть добавить?
Нет, я просто, да, может быть, подытожить о том, да, что вот в зависимости от того, в каком состоянии находится человек и какого счастья он может, какое счастье он может получить в этом состоянии, в состоянии глубокого неведения, эти принципы не являются необязательными, недостаточными для получения счастья, но это счастье будет вот точечное и как бы быстротечное. В состоянии, когда человек уже более самоосознанно работает над собой, первый и второй принципы являются, конечно, необходимыми, но не являются достаточными. И в состоянии третьего, когда человек самоосознан, там эти принципы соблюдаются автоматически.
Здесь вот одна маленькая заковырка. Вот мы говорим, вот если человек уже самоосознан, но ведь цель-то всей йоги как раз и подвести человека к этой самоосознанности. Собственно говоря, прошу прощения, на какой хрен нам нужны эти все принципы? Только лишь, чтобы применяя их рано или поздно, из состояния такого неведения как-то прорисовывать самоосознанность. Поэтому понятно, что если есть самоосознанность, то уже говорить не о чем, да?
Ну, вот я...
А если нет, да? А мы же говорим, в любом случае, браво, спасибо, замечательно. Хотя прозвучала крамольная мысль отменить третий принцип йоги за ненадобностью, так как он и так там есть внутри первого, второго. Вот, это достаточно дискуссионное такое заявление. Так, сейчас, ага, секунду, да, прошу, да, вперед. Давайте мы по очереди всех, кто поднимал руки, всех выслушаем.
Вот заметила, что на самом деле третий принцип очень важен, потому что вот шла такая ситуация, что вот даже все вроде бы казалось хорошо, но мозг всегда найдет к чему придраться. Вот даже там
обняли,
а все равно что-то вот тут не так. И важно вот в этот момент себя поймать, вот, установить, что какое на самом деле все так. То есть причину для страдания я сама себе придумала. И вот, наверное, он очень нужен, когда у нас тут есть какие-то негативные ассоциативные связи, но как это опыт, то есть почему там я расстроилась, что меня как-то так обняли, почему? То есть он очень-очень нужен, пока вот у нас нет какого-то понимания чистого такого, не замутненного нашими какими-то страхами, любыми негативными моментами.
Да. Интересное замечание, да. Благодарю. Здесь вот правильное добавление, что, конечно, ведь на самом деле это во многом интерпретация, как относиться. Вы помните, да, это вот анекдот из алкоголиков. Стакан наполовину полон или наполовину пустой. Это ведь на самом деле концепция разума. Не помните этот анекдот, да? Ну, пессимист выпил полстакана коньяка и говорит, ну вот, коньяк наполовину пустой. Оптимист выпил полстакана коньяка и говорит, о, да у меня еще полстакана коньяка осталось, да? Это вопрос внутреннего отношения, это вопрос внутренней интерпретации. Вот опять же, возвращаясь к выступлению Никиты, работа с Майей, это работа, в общем-то, с интерпретацией. То ли змея на дороге, то ли веревка. Нету субстанции у Майи. Хорошо бы, если бы у Майи была субстанция, а мы бы ее хватит за эту субстанцию, попалась, вытащили бы и давай на нее азотной кислотой, еще чем-нибудь там, ультрафиолетом как-то, да, ну, исследовать. Так вот, беда, не за что схватиться. Шмык, и вроде как ничего и не было. Поэтому вот это вот положение третьего принципа йоги, это во многом такая внутренняя установка интерпретировать. Стакан наполовину пустой или наполовину полный. И вот оказывается, что в зависимости от интерпретации дальнейшие события могут дифференцироваться. То есть мы либо порождаем одну цепочку последующих событий, либо другую. Хотя бы от одного простого, ну как вам сказать, состояния, как мы интерпретируем свое сегодняшнее положение. Известно в книжках такое, ну, часто такая история, что есть такие достаточно в джунглях, гиблые места, что если человек туда, не дай бог, заходит в пессимистичном состоянии, обязательно лихорадка. Еще, дай бог, чтоб жив остался. Наоборот, человек в, в состоянии оптимизма проходит, безболезненно для себя. То есть, даже, знаете, на уровне, может, там как-то иммунитет, что ли, свой заставляет по-другому работать, не говоря уже о более тонких составляющих. Так, прошу, еще у кого есть, да, мы всех выслушаем.
Международный открытый университет.
Йога университет.
Группа Астра. Йога университет. Настя, спасибо большое за отличное выступление. Сразу у меня возникла ассоциативная связь. Я вспомнила прошлую лекцию. И мое то самое положение о долге. Мне очень понравилась идея взять за ту самую основу не долг, а степень осознанности человека и даже... Не только степень осознанности, сколько отношение его к счастью. То есть, по сути, у нас стоит вопрос, является ли третий принцип йоги необходимым и достаточным условием достижения счастья. Но мы должны понимать также, что счастье бывает разное. Бывает счастье естественное, бывает счастье обусловленное, необусловленное, конечное счастье или какое-то сиюминутное. И точно так же третий принцип йоги – это лишь метод. У нас есть первый, второй также. Помимо этого, если мы берем степень самоосознанности человека, у нас еще есть в старых текстах йоговских осталась такая классификация же. Три пхавы людей, три состояния учеников. Это пашупхавы, люди ограниченные, связанные. Это категория людей, которые не хорошие, не плохая. Это их степень самоосознанности. Если они попадают в хорошую компанию, они становятся хорошими, добрыми, делают так же, как их учит племя, их род, традиции. Если они попадают в плохую компанию, они начинают так же скатываться. И йогапхавы – это люди-герои, которые уже начинают преодолевать неведение, понимать, что есть что-то за пределами традиций, культур, рамок каких-то, что есть более сложные, более тонкие вещи, есть сверхлогика. Есть дивья-пхава, те самые небожители, наверное, риши и гуру, которым как раз-таки йога и не нужна. И они своим образом жизни, они не только не причиняют вреда, для них третий принцип, он не принятый как догма, как какой-то набор слов и предписаний, он для них реализован. Они и не причиняют вреда этим, и они рациональны, разумны, выше проявления логики, как функции сверхлогики. И в то же время они активно сострадательны, они помогают. И они оставляют нам этот третий принцип йоги, то есть как метод. Вот мы живем так, мы поступаем. А две же остальные категории людей, Пашу и Вира, это те самые люди, как мне кажется, для которых не нужна логика, нужна йога сама, нужны принципы йоги, первый, второй. И для них тогда... То есть, если что, брать первый принцип йоги в пашупхаве, допустим, это соблюдать заповеди, не убивать никого, не красть, быть чистыми. Вирупхаве первый принцип йоги, он уже будет совсем по-другому трактоваться, точно так же, как и второй. Поэтому мне кажется, что для первых двух, да, может быть, он даже и необходим для счастья, для того, чтобы двигаться по этому пути. Я опять же вспомнила замечание Васильева по поводу того, что а третий принцип может быть и без первых, вторых быть. Вот в данном случае...
Так, подождите, когда может? Кто тут Басим? Когда ты уже? Басим говорил?
Возможно, это какое предположение.
Не, подождите, давайте мы по порядку, а то сейчас мы с вами намешаемся. Уже Басим говорил, что не надо первого и два, третий, давай.
Нет, что третий принцип в реализованной форме, он первые две включает. Вот для тех самых...
Друзья, давайте, это отдельнейшая, тяжелейшая аксиоматическая часть. Если бы включал в себя первые два принципа, третий принцип, на кой... Прошу прощения, хрен нам нужны первые два. Назвали бы третий всеми принципами йоги.
А можно защиту Басима? Я вот послушала эту лекцию предыдущую. На самом деле Басима просто никто не понял. Он совершенно не это говорит.
А что он имел в виду?
Он говорил, что если мы говорим о том, что мы соблюдаем третий принцип йоги, подразумевается, что первые два мы уже приняли.
Вот это другой разговор. А то я, знаете, такой встрепенулся.
Да, все перебили, никто ничего не понял, и какая-то наша вышла.
Нет, да, друзья, давайте я еще с позиции своего статуса окончательно и бесповоротно, чтобы не было никаких разночтений. Да, вот сейчас провозглашу, как и древние риши, да, от лица, что нужно по поручению и от лица древних риши. друзья, первый принцип, на то он и первый, что с него все начинается. И что второй и третий без первого смысла не имеют. Пример. Современная наука. В чистом виде второй принцип йоги. Или еще иногда это в более философском смысле характеризует как принцип наименьшего действия. Вся теоретическая механика построена на принципе наименьшего действия. Вполне конкретный принцип. Так вот, с чем мы сейчас столкнулись? Мы сейчас столкнулись с тупиком современной науки. Тупик. Наука породила огромное количество совершенно безнравственных явлений. Как то войны чудовищные, чудовищное оружие. Ну, масса всего, что просто вот, ну вот что хоть стой, хоть падай. Наплодили антибиотиков, наплодили много еды. Ну и что, кому стало хорошо? В Африке умирало там каждый год, там не знаю, сколько-то тысяч человек. Сейчас из-за того, что распространились антибиотики и много такой дешевой еды, за которую не надо работать, каждый год умирают миллионы. Завтра будут миллиарды умирать. Почему? Потому что дали что-то, но без какого-то такого, знаете, как вам сказать, ну, нравственной оценки, а что из этого потом произойдет. Вот тупик современной цивилизации, тупик современной науки, это тупик второго принципа без первого принципа йоги. Дальше идем с вами. Рассматриваем второй и третий принцип йоги, без первого. Что в первую очередь на ум приходит? Фашизм. Причем еще даже в большей степени. Сперва третий принцип йоги, потом второй. Почему в таком порядке? Потому что если бы в нормальном порядке поставили второй, третий, они бы сейчас бы до сих пор бы, наверное, у власти бы были. Да, так как все-таки удалось их это убить. Значит, всех, всю эту комарилью в крови фактически утопили. Тоже вы вспомните идеалы национал-социализма, где внушали с пеленок, вы раса господ, вы рождены для счастья, все должно быть подчинено вашим прихотям. То есть, кто не спрятался, я не виноват, другими словами. Да? Потом добавился второй принцип йоги, действительно, блицкриг, пол Европы, значит, захватили, на нас вот полезли. Ну, не разобрались, что у России здесь вообще непонятная ситуация, здесь со вторым, третьим принципом без первого делать нечего. Если ты с первым-то еле выживаешь, да, уже без него-то... Вот, то есть, друзья, первый принцип, на то и первый. Без него все остальное летит под откос, рано или поздно. Второй, на то он и второй, что он имеет смысл только лишь тогда, когда есть первый, но он на самом деле предваряет третий. Потому что с третьим принципом йоги тоже можно в такие улететь экстатические состояния, где не поймешь, то ли экстаз, то ли глупость. Вот. И третий принцип йоги, на то он и третий, что он опирается на первые два. И они, ну как вам сказать, если бы они были полностью, ну как бы третий полностью в себя включал все предыдущие два, ну тогда не надо было первых двух. То есть каждый, они, знаете, как вот у нас есть трехмерное пространство, длина, ширина и высота. И мы не можем сказать, что высота в себя включает длину и ширину. Нет, это своя грань, свое измерение. Вот еще так же и здесь. Это некое такое свое измерение бытия или пути в этом бытии. Так, замечательно. Кто еще? Да, прошу, прошу. И поэтому, знаете, что я всегда буду очень скептично воспринимать попытку отменить там третий принцип, да?
Значит, Международный открытый йога университет, Андрей Сазонов, группа ЧИТУ. Я хотел бы немножко с другой стороны взглянуть, чуть-чуть уйти от аксиоматики, если это возможно. Значит, вот на этой неделе я общался, как раз когда был на тренинге с людьми, инициировал немножко... этот, скажем так, что такое счастье, да, обсуждение. А я сделал для себя такой вывод, что происходит какая-то определенная подмена понятия. То есть и здесь тоже у нас, и вот у людей. Мы за счастье иногда принимаем эйфорию. То есть просто вот у человека возникает эйфория, и он считает, что он счастлив. А почему-то есть два раза. Есть эйфория, есть счастье. Значит, наверное, между ними знак равенства ставит не всегда правильно. Вот, и в связи с этим у меня возник такая аналогия, опять сегодня уже. а что ради чего вообще все происходит в этом мире, ну как бы деньги зарабатывают,
да.
А машины
стоят, да.
И так далее.
Да.
А то есть, по сути, наверное, люди-то, в общем, это все делают ради того, чтобы почувствовать себя счастливым. То есть все деньги, миллиарды, там какие-то, не знаю, машины, яхты. То есть родители сами по себе это как бы мишура, да, то есть это все вызывает в человеке внутренний какой-то отклик счастья. Когда мне говорят, что а счастье у всех разное, но оно-то может быть причины для счастья у всех разные, но счастье находится над, скажем, этим всем, ну как опять это моя, скажем, аналогия, ассоциации мои, оно как бы над этим, и в принципе счастье оно определяется какими-то внутренними ощущениями, струнами, да, то есть радость какая-то, не знаю, наслаждение, приятное ощущение, что-то такое, вот это вызывает счастье. А у одного-то счастье – это машина, у другого – дети, у третьего – еще что-то еще. Но суть такая, это как бы над этим всем, над этим материальным, и счастье – это внутреннее ощущение. Так вот, и у меня еще такая аналогия возникла, что, а может быть, имеет смысл, ну, как бы, существует, нарисовать такой образ, абсолютный банк мирового счастья. Это единая валюта, которая как бы в себе конвертирует любые другие вещи, конвертируются в эту валюту, по сути, универсальную валюту. И получается как, вот опять же, дальше если идем, аналогия с банками. То есть человек, когда вот приходит в этот мир, у него на счету существует какая-то определенная сумма счастья. То счастье, которое он наработал в предыдущих воплощениях жизни. Раз мы йогами подразумеваем, что человек идет в какое-то чередое воплощение, как какой-то кармических каких-то, скажем так, переходов в жизни и так далее. То есть за предыдущие жизни наработал определенное количество счастья себе. Одного там больше, другого меньше. Вот он пришел, он начинает жить этой жизнью в нашем мире вот сейчас. Вот. И возникает какая ситуация, то есть у кого-то большой этот счет, и у него сразу там родился с ложкой золотой во рту, там принцем каким-нибудь Англии, и у него все замечательно, все прекрасно, все хорошо. Вот кто-то где-то родился в другом месте, гораздо хуже. Вот, как, вот это я такую аналогию провожу. Начинает дальше что происходит, то есть человек начинает, опять же, счастье свое, вот как бы я вернусь опять, а может быть кто-то не видел, к своему предыдущему рисуночку вот этому, да, которая подразумевал, как бы, моя такая идея.
Но то есть все равно ничего не видно,
ну,
лучше,
да. Да, ну ладно, пусть. Короче, смысл в чем? То есть существует плоскость, это работа и любовь, условно говоря, наша, то, что мы нарабатываем здесь, в этой жизни. И существует следующее, верхняя, там, не знаю, там, какая угодно, в другую плоскость уходит свобода, то есть не привязывание к этим процессам, скажем. И вот, исходя из этих трех осей координат, рождается какой-то объем. Так вот я продолжаю вот эту аналогию, подразумеваю, что этот объем это как раз и есть наработка счастья. То есть мы когда нарабатываем этот объем этой жизни, мы на свой счет, условно говоря, в этой жизни уже кладем, а вот это новое инвестируем, кладем на счет, который потом с процентами нам в следующей жизни возможно вернется. Либо здесь мы произойдет еще вариант такой, аналогия у меня возникла. Переход количества в качество. То есть человек, когда наработал какое-то определенное количество этого счастья, это на этом счету, ему говорят, переход количества в качество. Да? Все, пошел, не знаю, там, на повышение, условно говоря, там, просветление, что-то еще, но не суть важно. То есть я к чему это все говорю? То есть,
а, да, к чему это все, да.
К чему это все? То есть вот это прогоничное количество шагов, да? Вот просветление, для чего, а как эти шаги делаются, для чего они делаются, в чем это выражает? Человек сидит и делает конечное количество шагов для того, чтобы прийти к какому-то там просветлению, а ради чего все это делается, каким образом? Так вот я, моя, скажем так, идея в чем заключается, что все меряется количеством счастья, а счастье рождается из чувств и действий каких-то определенных. Может быть, опять это будет несколько не совсем в тему, то есть у нас когда есть воля, действие, знание, действие. А я подключил вот сюда еще любовь, чувство, то есть еще одна составляющая, которая немаловажная на самом деле, которая как раз придает определенный объем этого всего. Вот. Ну и опять же еще такой момент хотел сказать, в чем разница в моем понимании между счастьем и эйфорией. То есть счастье это все-таки составляющая, оно осознается, то есть человек, когда нормальное счастье получает, он осознает, что он это счастье получает осознанно, он его, грубо говоря, заработал разными путями, там, я не знаю, правильными действиями, правильными чувствами, чем-то еще. А когда эйфория, она может быть вот просто эйфория, мне хорошо, грубо говоря, эйфория может быть алкогольная, наркотическая, какая угодно, то есть человек получил, у него вспышка, а потом пошла вниз депрессия, условно говоря. То есть эйфория, когда человек тратит свое счастье, которое лежит на счету, просто взял и, грубо говоря, прогулял. А когда настоящее счастье, он его нарабатывает, кладет, грубо говоря, на свой счет, ну и где-то тратит по мере необходимости, когда ему тяжелая ситуация, он берет со счета себе, условно говоря, просит там, дай мне там...
Понятно. Вот такая. Интересная точка зрения, хотя также спорная, весьма спорная, сразу хочу сказать, потому что Андрей попытался сделать привязку понятия нашего обычного счастья с такой, знаете, вообще абсолютной категорией счастья. И здесь, конечно же, есть такие вопросы, потому что если получается, что ты имеешь в этой жизни счастья сколько накопил из предыдущих жизней, то выходит, что его можно и потратить. Да, то есть концепция как бы того, что мы можем, как вы помните, на предыдущих лекциях мы говорили, что вообще говоря, концепция в йоге счастья совсем другая. Счастье – это то, что у вас не может никто отобрать. Единственное, что могут сделать, это взять, заставить ваше же счастье внутри вас друг с другом биться, и тогда вы в состоянии, как говорится, несчастья находитесь. Вот. Но, тем не менее, все равно очень интересное размышление. Благодарим. Давайте поблагодарим. Да, хорошо.
Международный открытый йога-университет, Юля, буква 3, очень студент. Я вот хочу в продолжении Настиного и в прошлый раз Вероникиного выступления, сейчас Андрей очень тоже хорошо сказал по поводу счастья, что счастье можно разделить просто на две категории. Это временное и вечное. Временное – это то, что мы можем испытывать в нашем материальном мире. Мы вкусно покушали, мы что-то, какой-то хороший фильм посмотрели, мы того смеялись. И это уходит. А когда мы испытываем более глубокое переживание, счастье, которое может как бы распространяться на многое количество жизней, и оно не зависит от того, что мы в этом мире там сделали в этот момент, вот это счастье можно как-то определять, ну, как духовное или как вечное.
А эти две категории счастья как-нибудь связаны?
Ну, конечно.
Ага.
Вот, и, наверное, то, о чем говорил Андрей, вот это счастье, или иногда еще называют благочестие, когда мы можем в какой-то жизни накопить его и потом перенести в следующую жизнь, то почему нет, это имеет место быть, почему некоторые люди рождаются талантливые, то, о чем многие задумываются, и в хорошей семье, то у них есть это вот накопленное счастье или благочестие, а некоторые рождаются там в каких-то ужасных условиях.
Ну, еще есть понятие закон кармы.
Да, это тоже и карма, это все можно как-то вот обрисовать такими моментами. Мне нравится одно выражение, что у человека есть в жизни два важных дня. Первый день – это когда он родился, и второй день – это когда понял, почему. Потому что когда человек выходит на тропинку своей дхармы, все, что бы он ни делал, приносит ему хорошие результаты, и он делает правильные вещи. Если мы сегодня рассматривали, например, майю, то как это работает? Вот есть абсолют, и когда мы находимся в майе, то мы думаем, вот я, а вот абсолют, мы отделяем себя от него. А когда мы находимся вне майи, то мы понимаем, что мы одного качества, и если взять элементарный пример, допустим, разобрать, мы частица абсолюта, и частица любого большого организма – это делать организму хорошо. То есть если какая-то моя клеточка начнет сама по себе что-то там делать, я заболею. Вот. А когда мы все поймем, что мы все должны помогать друг другу, я подхожу к третьему принципу, что он не то, что необходим, это наша прямая истинная дхарма делает мир вокруг нас лучше, насколько мы это можем в данный момент.
Интересное размышление, интересное. Поблагодарим, друзья, выступающего. Мне понравилась вот такая связочка, очень такая замысловатенькая связочка. И это вообще тема для размышлений. То есть, во-первых, счастье, продолжительность счастья. Во-вторых, мне понравилась прозвучавшая мысль о конечном количестве шагов до достижения счастья. Потому что представьте, если бы даже риши в древности делали бесконечное количество шагов до достижения, значит, высшего счастья или просветления, они бы, наверное, до сих пор их перебирали, эти бесконечные шаги, потому что время-то не закончилось, да? То есть, судя по всему. И вот такая, знаете, какая связка мне еще интересная, вот тоже я такую мысль вам кидаю. А можно ли выстраивать сиюминутное счастье так, чтобы рано или поздно подойти к необусловленному счастью? То есть, да, действительно прозвучали мысли, что хорошая у человека карма, то есть хорошо он в прошлой жизни как-то что-то сделал, в этой жизни радуется, наслаждается. Вот. Но можно ли выстраивать радость и наслаждение таким образом, чтобы постепенно от сиюминутного счастья переходить к ни к чему не обусловленному счастью? Или это две разные категории, две разные группы счастий? Вот. Так. Кто у нас? Да, прошу. Ага, сейчас. Давайте поразмышляем, поразмышляем.
Международный открытый йога-университет, Михаил, группа 3. И я вот как раз после последней лекции пришел домой и вот задумался все-таки, что это такое счастье.
Да, в конце-то концов, надо же определиться.
Вот. И я подумал, а счастлив ли я? Я вот сейчас вот есть, и я счастлив, и я понял то, что а я-то счастлив. И по сути у меня все есть.
Да, да. И мне за это ничего нет.
Мне вам за это ничего нету, да, и вроде бы, да, я ведь счастлив. Но наслаждаюсь ли я?
Нет, стоп. А ведь, друзья, а ведь тут мы вплотную подошли к третьему принципу.
Вот, и почему? Да. И почему? А почему? Вот вопрос возникает. А почему я счастлив? А потому что я для себя сказал, а у меня нет страданий. И если я, то есть я в любое страдание перевожу в форму задачи. Угу. То есть у меня возникает страдание, я начинаю думать, ага, мне плохо. А как я могу решить это? Угу. То есть я, получается, как бы никогда не имею никакого страдания, потому что я все время... Ну, значит, мне надо что-то делать, и это, собственно, не моя проблема.
Это проблема.
Это моя проблема, вот, но ее можно решить.
Нет, почему? Вот такое отношение, что это не моя проблема, это на самом деле подход макрокосмоса, да. Это моя задача. И то, а задача, подход микрокосмоса.
И то, я могу сказать, например, я могу сделать только от себя все зависимое, да? И если я сделаю, то я уверен, что... Абсолютно не сделает физическую шагу.
Тетя, чуть-чуть в сторонку, а то нас дядечки и тетечки не увидят в записи.
Ага. Так вот, третий принцип, он, конечно же, обязателен для того, чтобы быть счастливым. То есть все время. А вот теперь насчет ежеминутного счастья, да?
Да.
Я вот начал аналогию проводить. А вот что меня заставляет вот прям реально испытывать сейчас вот такой вот эйфорическое состояние, да, либо наслаждение. Вот это меня начинает испытывать, то есть, например, я вот вижу там, там любимую женщину, да, и я вот испытываю вот это вот прям подъем.
А? Вдохновляет?
Да, вдохновляет. И я вот испытываю не счастье, да, а счастье какой-то фоновый режим. А я испытываю в это время наслаждение. Я наслаждаюсь от того, что она сейчас вот есть.
Ага, о как! Наслаждение – это счастье в образах, да, через данное нам, через органы чувств. Смотрите, какая интересная связка между понятием счастья и понятием наслаждения. Да? То есть, когда наслаждение приходит через... Когда счастье приходит через те или иные образы, там, так сказать, или органы чувства, оно может классифицироваться как наслаждение.
Так вот, и вот как раз я у Насти спрашиваю, Настя, что для тебя наслаждение? И она мне отвечает, я вот сажусь в машину, например,
да.
Я ей наслаждаюсь. Ага. Я ее хотел когда-то, я сел и наслаждаюсь ей.
Ага.
То есть, и мы тут же подходим, да, если так тематически, с точки зрения, наслаждение, оно же родилось, когда появилось... прана. То есть это было сознание, энергия нужны были, и вот оно наслаждение. Угу. А счастье, оно фоновое было.
Очень глубокое размышление, друзья. Надо на нем даже поразмыслить. Нам, поразмыслить. Связка между наслаждением и понятием счастья. Браво! Браво! Так, еще кто? Кто? Кто хочет нам что-то поведать? А, нам никто не улыбался сегодня истинно йоговской улыбкой. Кто улыбнется, сделав позу, прошу? Так, осторожно там. Ага, истинно йоговской улыбкой.
А куда? Да?
А?
Чем такой сейчас?
Да, вот что-нибудь замысловатое, да. И улыбка. Отлично. Так, друзья. Ну что, к какому мы приходим, что называется, выводу? А, итак, давайте мы, так сказать, немножко подытожим.
Да. Я еще и к тому пришел, что когда ты наслаждаешься и счастлив, ты автоматически выполняешь эти три принципа. То есть счастья достаточно для того, чтобы выполнить эти три принципа, но эти три принципа все равно они недостаточны для того, чтобы быть счастливым. То есть должно быть какое-то, действительно, какое-то чудо, которое еще вклинивается в эти три принципа, и они делают тебя счастливым.
Итак, значит, мы, значит, и так, и с этой, и с той стороны смотрели и к чему пришли. Но надо еще одну лекцию проводить по этой теме. Давайте-ка, друзья, еще раз подготовьтесь. Значит, теперь все наши размышления, все наши слова здесь имеют смысл только лишь в одном случае, если мы хотя бы знаем и применяем те принципы, о которых говорят. А дабы мы их вспомнили, давайте проведем медитацию, значит, и вспомним эти три принципа его. Так. На мое место.